Сергей Рыбаченко, GPC, Илья Городецкий, насколько я понимаю, тоже в эфире, потому что только что мы с ним общались. У меня, к сожалению, какие-то проблемы с ноутбуком. Только я собрался выйти в эфир, он взял просто и сам по себе выключился.
Сейчас я он устал.
Устал, да. На самом деле устал, потому что он нагревается нереально просто. Я не знаю, что с ним происходит. Вот. Он нагревается так, что его невозможно взять ни на колени, ничего, сразу ожог получаешь.
А это у тебя хорошо, у тебя еще иностранный ноутбук. А раньше, вот когда я был маленький, первый мой ноутбук, это был ноутбук российский, Rover. Rover так ноутбук назывался. Так вот, на нем реально можно было жарить яичницу. Причем, как бы это... Твой, видимо, уже старенький, он, наверное, долго как-то тебе служит. А тот прям вот, ну, изначально был такой. То есть они просто, ну, технологии охлаждения ноутбуков наши производители не владели просто тогда.
Знаешь, у меня что-то с ноутбуком просто не пошло в последнее время. У меня Devi покупался, и Сашки покупали потом уже. Тоже дорогой, там, за 5000 брали. И вот тот вообще в дороге сломался. Просто в дороге. Ну, я в чемодане ноутбуки уже, меня все заругают, конечно, я с собой не беру никогда. В чемодан покидал, и все. Вот, прилетели, у нее вообще слома не включается. Мой тоже вот на ладан дышит. Например, старзы у меня на нем вообще теперь никак нет. Они мало того, что не открывались, но я ударил, пытался новые скачать. Новые не скачиваются. То есть, ну, совсем он своей жизнью какой-то живет. Вот, поэтому я уже боюсь, что интернет может в любой момент. Притом сейчас он когда заработал, у меня впервые такое, что интернет вообще у меня нет. Ну, показывает, что его нет интернета, и все. Но вот если меня слышно, значит, видимо, есть. Ну ладно, Илья, ты, наверное, пока расскажи, пожалуйста, что там в твоей жизни, потому что я вот только проснулся, только подал, и очень хочу покурить. Вот, если пока 5 минут выйду на улицу, там просто шумно у меня немножко, потому что бассейн вода, ну, у него такой фонтанчик как бы сделан, фонтанчик, да. Я пока там буду курить, ты пока что-нибудь расскажи, буквально 4 минуты займет. А потом я как-то
У меня, правда, какие-то помехи страшные в наушниках, хотя у меня вот тут просто какой-то ужас. Вот. Ну что, я вчера, опять же, успел выступить в 2 турнирах. Кто помнит, я Bellagio Cup прошел во второй день, и там я отыграл 10 минут. Ну, причем, интересно, если там была ситуация, несмотря на то, что 10 минут всего играл, была как бы интересная раздача, в которой я, ну, принял решение как бы по лайф ритсам, по лайф телзам, и оно оказалось правильным. Ну, правда, оно оттянуло мой вылет из турнира на 5 минут, то есть на самом деле никакого значения это не имело, но тем не менее. Буквально третья раздача дня, у меня стек, два раза я проставил анте, то есть у меня 23 700. И справа от меня сидел азиатский игрок, которого я знал, потому что я комментировал его игру. Он далеко прошел в одном из главных турниров мировой серии, как раз ту, которую я комментировал. По-моему, в 2007 году он очень далеко прошел. Когда я потом ему это вспомнил, он на меня посмотрел, ну, просто с фантастическим изумлением. То есть, как, откуда я могу это знать? Ну, я ему сказал, что, в принципе, комментировал. Вот, и я знал, что это очень-очень тайтовый игрок. Что очень аккуратный тайтовый игрок. И он делает рейс с третьей позиции. 2200 при блайндах 300-600. Такой большой рейс делает 2200. У меня сразу за ним две десятки. Ну, вот тут на самом деле очень сложная ситуация. Именно с моим стеком разыгрывать очень неудобно эту карту. Вроде бы кол дорого, непонятно, как играть на многих флопах. Вот. Но с другой стороны, альтернативу колу тоже не видно. Алын многовато, 23 700. И, как ни странно, я вот решил сыграть так, как можно играть только вживую. Я решил переставить его и посмотреть, как он будет реагировать. Я сделал рейс 5700, до него дошла очередь, и он просто, ну, быстрее ветра поставил all-in, ну, и было очевидно, что там, ну, очень сильная карта. Ну, то есть туз-король минимум, а, скорее всего, пара старше. Я долго думал, естественно, и вот принял такое, ну, спорное, конечно, решение, я выкинул карты в пас. То есть я сыграл 3-bet пас, практически превращая 2 десятки в блеф. Вот, ну, любопытно, что я там, как только вылетел, ну, буквально через 2 раздачи, у меня раздали туздаун мастевые, я сделал рейс, и такой же стек, как у меня, поставил all-in, я закрыл этот all-in, у него оказались 2 дамы, и несмотря на то, что открыли 2 пики и гадшот мне, я не доехал и вылетел из турнира. Так вот, самое интересное, что я его сразу, как закончил, спросил, что у него было, он сказал, что у меня была сильная рука, но не признался, что именно. Но вечером того же дня, ну не вечером, а буквально через пару часов, я его встретил в Винишине, поскольку он тоже вылетел из Bellagio, и пришел туда играть в Винишин мейн-эвент за 5000. И там я его встретил, и он сказал, что у него были два валета, ну, там, как бы, врать ему не было никакого смысла. Ну, то есть, получилось, что, как ни странно, я сыграл эту раздачу, в принципе, правильно, проиграл минимальное количество фишек, потому что, наверное, если бы я сделал кол, ну, если бы мне, конечно, сет не открыли, то на мелком флопе я бы, наверное, просто вылетел бы. Вот, ну, и, соответственно, я быстро отправился в Venetian, успел туда к началу второго уровня, а там структура фантастически плавная тоже. Второй уровень был 75-150, стартовый стек 25 тысяч, уровни по полтора часа. И уже к уровню 100-200 санте 25 у меня был стек больше 80 тысяч фишек. Вот. Удачно сложилось, причем карта не заходила, но один раз я поймал сет десяток на флопе, и потом фулл хаус потерну, а оппонент потянул флэш, и на ривере ему закрылся флэш, и он заплатил еще большую ставку. Потом я выиграл еще одну раздачу, огромный банк с двумя десятками на мелком флопе. Пять человек было в банке, вот, и один человек попытался меня заблефовать там, но я прочувствовал, что у него нет сильной карты, и заплатил ему ставку на терне большой. А на ривере он не решился поставить all-in. Я чувствовал, что он, ну, испугается, что называется, поставить all-in в блеф. Доска была 7-6-3-2-2. И он испугался на ривере поставить блеф all-in, и я выиграл еще один банк большой. Так сразу у меня стало там около 60 тысяч, потом еще несколько раздач я выиграл. Ну, где-то складывалось. Ну, слабый стол был, конечно, очень. Вот, потом болтал стек между 60 и 70 тысячами в основном, совсем не было карты, то есть удавалось только там подворовывать иногда, даже 4 бет блеф один прошел, то есть, ну, как-то вот так. Ну, а потом я выиграл, ну, совершенно невероятную раздачу, вот, где мне фантастически повезло, но, с другой стороны, у меня не было выбора там. Раздача такая, я делаю рейс с первой позиции, блайнды 300-600, анте 50, я делаю рейс 1500 с первой руки, у меня 10-9 одномастные, 10-9 бубновые. За мной три человека делают кол со свободных позиций и два человека с блайндов. Вот так вот уважали мои рейзы за этим столом. То есть в банке оказывается 6 человек. И флоп открывается 10-5-2 и 5-2 бубновые. То есть у меня старшая пара и флэш-дро. И с малого блайнда человек в жутком тилте, потому что он только что проиграл огромный банк, сыграв просто ужасно, ну, вообще, видимо, просто очень-очень плохой игрок. Он сразу ставит all-in, где-то около 15 тысяч. За ним сидит тайтовый дедушка, мой друг, я с ним подружился, он из Техаса, все время приглашал меня там заехать к нему в Остин, в гости там и так далее. Он долго очень думает, очень долго думает. Видно, что у него, ну, нет, ну, не монстр, не сет, там, 100% не сет. И он ставит свой all-in, 22 тысячи. У меня стек около 65 тысяч, и, в принципе, вроде бы мне выгодно, что передо мной именно два человека ушли в all-in, потому что по шансам, ну, как бы, либо флэш-дро, либо, может быть, там, на десятку, на девятку мои ауты живые, если у дедушки, например, там, два валета, скажем. Вот, и я делаю кол. И человек, который заплатил мой рейс со второй позиции, вдруг начинает, он играл довольно неплохо, тайтово, но очень грамотно. Вдруг он начинает вскакивать со стола, садиться снова, там, хвататься за голову, ну, то есть, вообще, он типа, all in, call, что делать? Ну, в общем, просто начинает чуть ли не бегать вокруг стола, приседать, ну, в общем, невероятно. Я решил, что у него где-то, наверное, сет двоек, и он думает о том, чтобы выбросить сет двоек в этой раздаче. В результате он очень-очень долго думал, минут, наверное, 7-8. Уже все собрались вокруг стола, там подошли, вот, и надо отдать должное Лене Певзнер. Благодаря ней, это супруга нашего известного опытного российского игрока Сергея Певзнера, она меня очень поддерживала на протяжении всего турнира. И тут тоже она подошла, чтобы поболеть за меня. Ну, и этот человек продумал где-то минут 7-8. И все-таки выбросил карты в пас. Выбросил в пас. И за ним следующий человек тоже говорит, а сколько all-in? Я говорю, 22-0-25. Он продумал еще где-то минуты две и тоже выбросил карты в пас. Ну, последний выбросил быстро. И открывают карты. Ну, карты открыли для меня самые худшие. Замазанный вот этот человек открыл король 7 бубей, то есть у него старшая флэш-дро. А дедушка открыл валет 10 червей, то есть у него старшая пара с лучшим кикером, чем у меня. Самое интересное, что вот этот игрок, который сидел за мной, второй позиции, он выбросил 2 туза с тузом бубей. У него были 2 туза. А человек, который думал 2 минуты, выбросил туз 10 одномастные. Ну, черный, очевидно. Вот. Вот такая вот невероятная раздача. Но самое невероятное, что последней картой мне пришла девятка. И я выиграл этот all-in тройной. Вот. Пришла девятка, я выиграл этот гигантский банк. У меня стало больше 100 7000. Ну, дальше чуть-чуть я, ну, там, не проходили рейзы, все время переставляли, осталось 95 тысяч, и буквально за три раздачи до конца я еще пересадили на новый стол, и я там против Димы Немировского попал в стрит во Full House и проиграл еще 17 тысяч. Последнюю раздачу дня я выиграл и закончил со стеком 80 тысяч. Это чуть выше среднего. Блайнды по-прежнему будут. Еще час мы будем играть с блайндами 400-800, то есть средний стек в этом где-то сейчас 70 тысяч, то есть это почти 100 больших блайндов, а у меня ровно 100 больших блайндов. Осталось около 100 человек. Состав очень такой неровный, есть много сильных игроков, но масса сильных игроков вылетели, просто пачками они вылетали, и состав остался вполне приемлемый. У многих российских игроков очень хорошие стеки. 140 тысяч у Вадима Маркушевского, 128 тысяч у Дмитрия Громова из Joker Team, у Немировский еще в игре, Евзнер в игре, я в игре. То есть хороший очень турнир. Первый приз более 330 тысяч долларов. То есть вот последний шанс у меня в Лас-Вегасе, ну и постараюсь его использовать. Вот такой вот отчет, краткий, как обычно.
Илья, я вот вернулся буквально 2 минуты назад, курить ходил, да? Я так понял, ты про 10 тысяч турнир рассказываешь, про ВПТ, да?
Нет, ВПТ я вылетел за 10 минут. Я играл в Венишине, Main Event вчера, и прошел с хорошим стеком.
А что за турнир?
По 5 тысяч Main Event, 282 человека играло, осталось около 100 человек. Вот, первый приз 330 тысяч долларов.
Понял, хороший турнир, я даже не знал про него.
Да, очень хороший турнир, великолепная структура, полтора часа уровня, супер плавная структура. Вот, то есть, ну, средний стек сейчас около 70 тысяч, а блайнды 400-800. Вот, у меня 80 тысяч.
Понятно, хорошо. Спасибо. Ну, я тоже расскажу, наверное, про свой вчерашний день на ВСОПе, тем более, как я уже говорил, что в эфире я выхожу как будто подзарядить ауры, пока так складывается, что если выхожу в эфир, то прохожу в следующий день. Очень надеюсь, что завтра снова будет эфир, потому что сегодня, наверное, на самом деле самый тяжелый день. Ну, из тех предыдущих, потому что пока стрики были все-таки громадные, большой запас был по фишкам, но сейчас уже ситуация меняется уже. Хоть у меня и приличный стек, средний там 180, у меня 352 тысячи, 350 на 900, если бы точно. То есть практически два средних, но уже все-таки блайнды сегодня будут расти, как обычно. Вот, и уже не такой большой, там не стоим, как бы все, будет там, при следующем росте блайнд у меня всего 40М останется. Это, конечно, не всего, но, тем не менее, уже не такой стек. Плюс я вот посмотрел рассадку свою на сегодняшний стол. Очень она мне не понравилась, если честно. Что-то не знаю. Если средний стек, как я уже сказал, 180 тысяч, то у меня за столом 5 человек имеют, или 6 даже, выше стек. 6 человек имеют выше среднего стека. Вот у меня 352 тысячи, есть стеки у Кевина Макфи, 362 тысячи, там 362, у другого сейчас 583 есть. Пол Кристоферсон, криптован скандинав, со Швеции. Думаю, что тяжело с ним очень будет играть. Вот Аркадий Цинис, не знаю, кто такой. Написано Лас-Вегас, тоже 290 тысяч. Большие стеки очень за столом. Недоволен я рассадкой.
Думаю, по-русски говорит Аркадий Цинис, есть такое подозрение.
Ну, скорее всего, да. Ну, в общем, не очень мне нравится, как меня посадили сегодня. Учитывая то, что вчера, вот первый стол, на который я попал, на который я уже знал, жеребьевку, он был довольно, ну, по фамилии я не знал, но, как оказалось, достаточно сложный стол. Был молодой парень с тоже с наклейкой Unibet, но он не Team Pro, как там, как я, например, там Ambassador называют, а просто, видимо, может, через Elite прошел, не знаю. Но Unibet у него было наклеено, играл он агрессивно, очень хорошо, тяжелые с ним раздачи были. Несколько. Вот против него я выкинул, как раз там в репортаже писали, я выкинул туз даун по риверу на очень большую ставку. На хопе туз 6-6-9-3. Вот, 40 тысяч по риверу я не заплатил, уже выбросил туз даун. Ну, сложно было с ним играть, хорошо играл парень. Вот, и я на этом столе как бы сначала поднялся сразу, у меня было 229 тысяч перед началом дня, я быстро набил в районе там 320, то есть 100 тысяч довольно быстро удалось набить. А, ну, там я затребейтил пару раз, такие пограничные руки там, ну, и где-то там перестал поплаву, в общем, добился так. А потом, как-то он стал, немножко я потерял фишек, вот в той раздаче потерял, плюс даму выкинул, 270 осталось, потом даже 200, да, меньше 270 я не опускался. Но уже стол мне не нравился, пошли, два человека вылетели сразу за мной. На их место посадили молодых ребят, и они играли очень агрессивно, то есть постоянно трибетили префлоп, четырибетили даже, то есть, ну, очень агрессивная игра была. Стол мне не нравился. Слава богу, потом, когда рассадили, я попал на очень хороший стол, очень слабый, меня сразу там так встретили. Видно, что сидят такие люди все, ну, за 40, за 50, кому-то за 60. Вот. Удивление, что на такой же достаточно глубокой стадии вот такой стол попался. Ни одного трибета за столом не было, постоянно если кто-то рейс. Там все пас, человек показывает два туза или два короля. Вот такая игра была. Вот, и там, в принципе, я стек увеличился, в какой-то момент у меня стало даже больше 400 тысяч. Но потом подряд проиграл две очень неприятные раздачи одному и тому же человеку. Сначала с король-дама дал рейс, он заплатил и открылся просто самый чудовищный флоп, который только может быть король-дама 9, ну, имею в виду, что, учитывая, что у человека привалят 10, вот, то есть самый неприятный флоп открылся, в этой раздаче проиграл. И буквально еще через одну раздачу я с дамами этому человеку попал в тузы, хотя сам играл, нигде даже не поставил ни разу. Я дал рейс, он просто сыграл кол, флоп открылся, а я поставил, флоп открылся, опять же, там, валет 10, типа 3, он чек, я поставил, он пол, повторился валет, чек-чек, и по риверу он поставил большую ставку, но так он как-то быстро ее поставил, я решил, что большая вероятность, что там король-дама или что-то, какой-то, может, дро не доехал, ну, две дамы у меня, король-дама, может, менее вероятно, но, тем не менее, я заплатил 25 тысяч, он мне показал два туза. Вот. И самое интересное, что в конце дня как-то вот организаторы меня удивили в этом плане, что меня пересадили за один стол, это был 24-й, я на нем отыграл, наверное, там минут, может быть, 40-50, и наш стол должны были расформировать. Оставалось до конца дня буквально там, не знаю, ну, 25 минут, по-моему, или 30. А у меня огромное количество фишек не в плане, что стек большой очень, хотя и стек приличный, а то, что у меня очень много фишек по 100. То есть сам по себе стек очень, ну, очень, именно количество фишек огромное. И их все нужно сложить в мешок именно, не дают эти трей, что в трей ты перенес и выставил. В мешок нужно сложить. Вот, это все делаешь, и мне по жеребьевке достается 20-й стол, который будет расформироваться буквально там через там 10 минут. Я надеюсь, что уже не буду расформировать, потому что конец дня. Перехожу я на этот 20-й стол, минут 7-8 занимается снова все эти фишки расставить. Вот. И когда остается до конца уровня 14 минут, а 14 минут реально за 4 минуты, потому что за 10 минут до конца объявляют последним либо 4, либо 5 раздач. Вот только я расставил этот стек, снова подходят организаторы, говорят, а что расформировывается. Опять дают мешки и ведут в другой зал наш. Я прихожу в этот другой зал вот с этим тяжелым мешком, где куча фишек, вываливаю их на стол, и там как раз объявляют последние там 5 раздач. И мне нужно снова все эти фишки собрать, потому что я обязан их посчитать. Нельзя просто так фишки оставить, не зная точно счет. Вот, то есть какое-то странное довольно, что я перешел в другой зал, в другую зону, только для того, чтобы все эти фишки из мешка вывалить, снова их расставить, посчитать и снова сложить в мешок. То есть вот последние полчаса я практически не играл, а переходил с мешком с одного стола к другому и расставлял фишки. В итоге закончил 351-900. В принципе, стек нормальный. Ну, был я на 57-м месте после предыдущего, сейчас на 127-м.
Тоже, в принципе. Деградируешь.
Деградировал немножко, да, но вот, к сожалению, не удалось мне подольше поиграть на том столе, который действительно был хороший, и там я фишки уверенно выиграл, просто вот две такие раздачи неприятные попал, в итоге остался, в принципе, с тем же стеком, что и пришел туда, даже все равно с большим, так, несмотря на такие две раздачи, но игра там была действительно вот великолепная. Если попасть в начале дня за такой стол, то практически нет шансов проиграть фишки, потому что там даже кулер можно, ну, совсем уж какой-то жесткий кулер, там можно их избегать, потому что там реально нет смысла вообще рисковать. Потому что фишки просто там, я открывал там 4 руки там за круг, вот, при этом любые абсолютно. Вот даже последний, когда я уже показал, когда я 10-4 открыл, флоп 10-5-4 открылся, я уже показал. Видно, чтобы они хоть играли что-то. Очень такой, очень пассивный стол был, очень слабый. Вот, я удивился, что в конце турнира такой, ну не в конце турнира, а так глубоко может такой стол быть. Но сегодня я вот так смотрю, стол у меня явно не такой, стол очень тяжелый будет. Вот думаю, что будет много очень, там 3 бета, 4 бета, и скорее всего будут очень сильно стеки меняться за этим столом. Потому что, похоже, игра будет агрессивная. Я вот уверен, что Кристоферсон, швед, таким стеком, как 600 тысяч, играет мега агрессивно. И, кстати, когда я буду на большом блайнде, он будет на баттоме всегда. Поэтому думаю, что сегодня изменения в стеке должны быть довольно приличные. В ту или в другую сторону. Очень надеюсь, что хотя бы до денег у меня изменений больших не будет. Хотелось бы хотя бы в деньги попасть для начала. Вот у Саши, смотрю, тоже стол, у него хоть и большой стек, но у него тоже там несколько приличных стеков есть за столом, по 300 тысяч два стека у него.
Да, и это хороший игрок, вот этот вот Мэтт Аффлек, он, я с ним играл в прошлом...
Не родственник Бена?
Нет, я с ним играл в прошлом году в мейн-эвенте, во второй день, недолго, правда, наш стол быстро сформировали, а потом он был приличный чип-лидер, между прочим, мейн-эвента, и в итоге занял там 90 какое-то место, причем я его видел как раз вот в тот день, когда он вылетел, был он очень расстроен, там большой стек он потерял, там несколько кулеров там раздали.
Так, вот я открыл чат, наконец, вот у меня до этого чат.
Да, я тоже забыл, честно говоря, его открыть.
Да, поэтому если кто-то какие-то вопросы задавал, то я их не видел, и Илья, как я понимаю, тоже не видел.
Да, я не был в чате, виноват, да, забыл просто.
Да, поэтому...
Призовых мест 747, тут уже отвечают.
Да, призовых мест 747, 19 с чем-то тысяч там получается, 747 место. Я так думаю, что это будет только сегодня где-то к обеденному перерыву, наверное. Хотя люди быстро вылетают, но
по опыту предыдущего двух лет, что я был на ФСОПе, сам бабл длится очень долго. Потому что они его объявляют обычно за 10 человек до денег, hand-to-hand так называемый, и каждая раздача идет 20 минут, то есть целый уровень просто съедается только на бабл.
Поэтому... А здесь, в отличие от вот, турниров там ЕПТ, скажем, потом это время не компенсируется?
Нет, оно шло, оно как бы идет. То есть уровень просто потому пропадает.
Что, да, потому что вот, ну, очень хорошо было в Санремо, где был очень длинный бабл, очень долгий бабл, то потом это время просто компенсировалось. То есть, как бы они просто добавили это время, и мы продолжили играть.
Ну вот здесь у меня в каком-то турнире был длинный очень бабл, вот по 1000, который я первый день попал, по 1000 был очень долгий бабл. И там тоже хэнд, каждый раз очень долго шла, и время просто шло, они его не останавливали и никак не компенсировали. Вот. И насколько я помню, вот я так 100% не уверен, но насколько я помню, вот когда Ваня с Ликой играли в позапрошлом году, Лика вылетела там буквально за там, 5 или 6 человек до денег, вот тогда бабл был очень долгий. Вот тут пишут, что Аркадий Теннис говорит по-русски, бывший энергист, наглый и самоуверенный. Ну, значит, познакомься. Я, наверное, ну, если он...
Это пишет мне... Это Костя Пучков пишет, как ты понимаешь.
Да, Пустельга, я вижу, да. Ну, наверняка я его знаю, мне кажется, так все, потому что обычно почти всех русскоязычных знаю, просто, может, так по фамилии не знаю.
Про репутацию тебя спрашивают. Тебе удалось вообще восстановить свою репутацию, а? Или все еще проблемы с репутацией?
За тем столом, где ты ее потерял? Ну, там, на самом деле, там, где я ее потерял, я говорю, что, к сожалению, очень недолго я на нем отыграл. Вот мы вернулись с ужина. И еще оставалось нам играть 2 часа, и за тем столом я отыграл еще, наверное, ну, меньше часа. И как раз вот две эти раздачи противные попал. Сколько минимальный приз в мейне? Ну, я только что сказал, это 19 там с чем-то тысяч, я точно не помню. Ну, около 2 боинов. Немножко меньше 2 боинов. Так, ну тут длинный какой-то вопрос от Тим Фаррелла, я не могу его прочитать полностью. Ну ладно, прочитаю. Сергей, беря пример с Фаррелла, который столько уже играет, а даунстриков толком не видел. Практически вечный апстрик. Нисколько не принижая его мастерство. Если взять другую сторону, а именно даунстрик на такой же промежуток времени, а то, ну что-то я не могу понять, в чем тут вопрос. Ну да, наверное, может, если есть такие апстрики у людей, которые... Хотя я, честно говоря, по поводу первого, я не уверен, что... Понятно, что апстрик, потому что, наверное, все-таки те суммы, которые он выиграет, наверное, это все-таки превышает его мат-ожидания. Но то, что он сильно плюсовой игрок, у меня, например, сомнений не вызывает. Вот, так что... Думаю, что нельзя только одним апстриком объяснять его такие феноменальные результаты. Ну и естественно, раз такие апстрики бывают большие, то и даунстрик может быть очень длинный, затяжной. Сергей, а что за блефкастрист, про который упоминалось в ролике с вашего перекура? Наверное, сам Саша рассказывал, я не был, не присутствовал в тот момент, когда он рассказывал о своей ситуации в турнире. То есть я...
Нет, это ты говорил, что там, типа, вот у меня я сделал такой большой блеф. Хотя, типа, с Сашиными блефами он не сравнится. Ты не имел в виду, никакой конкретный блеф.
Я сказал, что я просто впервые для себя на этом турнире сыграл действительно большой банк, где я поставил 27 тысяч при флоп, 4 бет, и 32 тысячи по флопу, то есть 50, ну, 60 тысяч практически вгрузил в банк, имея стек в районе 270 тысяч. То есть где-то, ну, меньше 1/4, но больше 1/5 части своего стека. Как бы для меня это много, потому что я стараюсь теперь совсем не разгонять в этом турнире. А у Саши, как вы знаете, стек все-таки довольно сильно скакал. Даже во второй день, когда у него было 200 с лишним тысяч, у него в какой-то момент осталось 65, потом снова больше 200 он закончил. То есть, ну, перепады там, например, потерять там 2/3 стека, даже больше, такое случалось. У меня пока такого не было в этом турнире. Хотя вот мне так кажется, что сегодня будет как раз в этом плане тяжелый день, когда могут быть очень серьезные перепады стека. Потому что первые все эти дни я постепенно просто шел вверх. Ну, чуть-чуть, может быть, проиграл. Максимум я проиграл, по-моему, ну, в районе 20% стека, не больше. То есть я от 300 тысяч опускался там до 270-60, вот так. Ну, не было больших перепадов вообще. Вот спрашивают, какая тактика на сегодняшний день. Честно говоря, только проснулся, я ожидал лучшей рассадки. Пока буду ехать в машине, подумаю, как правильно, наверное, сегодня будет распределить силы свои. Вот. Ну, я говорю, что неожиданно для меня, что вот такие большие стеки у меня за столом. Я ожидал получше стол. Спрашивают, кто из русских остался в турнире. Ну, много еще осталось россиян. Список есть у нас на форуме где-то. Можно посмотреть. Вот. Ну, и на официальных сайтах, на том же, там, я не знаю, в Сопком или на Poker News есть списки всех оставшихся игроков. Россиян еще достаточно много в игре. Там, по-моему, в районе 15 точно. Сергей, чем вас так сильно привлекает RAS, как кэш-игра? Почему не что-то другое? Ну, RAS самая простая игра, которую проще всего... освоить и
Ну, мне кажется, что люди в нее делают довольно серьезные ошибки, даже на высоких лимитах. Вот, поэтому раз мне нравится, потому что я считаю, что раз та игра, которую можно научиться играть достаточно хорошо, практически точно все время. Но в другие игры я не уверен, что это так быстро можно сделать, то есть это займет годы. Например, в No Limit, хотя я уверен, что это нужно совершенствоваться всю жизнь. Вот, а раз такая достаточно простая игра. Какой, по-твоему, по твоему мнению, лучше бы покерный игрок из Марадоны? Ну, мне кажется, что не сильный. Почему-то есть у меня такое вот предчувствие. Во-первых, все-таки он человек достаточно импульсивный, судя по его и поступкам, да и вообще вот по манере там вести себя. Вот. А обычно импульсивные люди, которые вот подвержены каким-то таким резким сменам и настроения, и думаю, что тяжело все-таки вот с таким характером. Вообще, мне кажется, южным людям сложнее играть в покер, чем людям, ну, скажем так, с нордическим характером. Почему скандинавы все-таки более опасны в покере? Так, в предыдущей поездке вы жили в одном доме. В этот раз, как я понимаю, живете раздельно. Почему так сложились обстоятельства? Вроде перед поездкой было разговор, что будете жить в одном доме. Если вопрос как бы ко мне и к Илье, мы имеемся в виду, то я предлагал Илье жить у нас в доме, но он почему-то отказался. Вот, так что это вопрос к нему, скорее, не ко мне.
Да нет, я не отказывался, просто была не вполне ясная ситуация, как бы, то есть, когда я собирался еще из Москвы сюда. Еще Сереж жил в Беладжо, еще не было полной ясности, какой будет дом и что там такое, что будет. И когда Саша Кравченко сказал, что он может мне забронировать вот тут комнату в Авдаре, это такой тут сити-центр, то как бы у меня не было оснований отказываться. Вот. Потом жизнь в доме, она имеет все-таки свои какие-то отрицательные моменты. Во-первых, как бы ты очень сильно зависишь от человека с машины. Сереже надо дать ему должное. Всегда там, когда у него была возможность, там в прошлом году нас возил, там, и даже когда ему это было неудобно, вставал там, и в этом году он делает то же самое. Ну, в принципе, как бы напрягать человека приходится. А в те дни, когда, например, вот я играл, а он нет, там надо было заказывать такси, а здесь, ты же не можешь выйти на улицу просто, то есть там надо было идти к воротам, то есть целая история, во-первых. И вторая проблема, когда живешь не в отеле, это еда. Еда, потому что вот в прошлом году я там регулярно оставался, без завтрака, потому что у нас там, не очень было с едой в доме. Не знаю, может быть, сейчас проблема эта решена. Как-то так получилось, что, в общем-то, и я жил в отеле, и Ваня, когда приезжал, жил в отеле, вот, а Сережа один, он большой, в принципе, дяденька, поэтому не странно, что он один занимает целый дом.
Я не один, я вот еще, я же не говорил, Миша, нет, но он сегодня улетает, да, вот сегодня я уже реально остаюсь один в большом доме, Сашка, естественно, вот, уже все разъехались, то есть с сегодняшнего дня уже один, совсем один.
Да, Миша Петров как раз вчера выбыл, я читал, и, конечно, очень я расстроился, очень обидно вылетел Саша Грищук, мой друг, которым мы здесь много времени проводили, конечно, невероятная раздача, которая, в мировой серии все-таки такую раздачу проиграть, может быть, кто-то не знает, было несколько игроков, зашли колом, Саша сделал большой рейс с двумя дамами, и с большого блайнда человек поставил 70 тысяч all-in с картой король 6.
Да, неприятная очень раздача, да, я прочитал тоже, конечно. Но на самом деле, нельзя сказать, что здесь что-то прям какая-то игра там плохая или же. Я думаю, что...
Великоват all-in, нет, тебе не кажется, с король 6? При блайнде, я так понимаю, 1002 максимум, да? То есть 35 больших блайндов?
1002 максимум, да. Не максимум, а... Нет, если вылетел последний раздача, это было 1200-2400. 1200-1400.
Ну да, но все равно, мне кажется, при условии, что Саша, в принципе, обычно за столом имеет имидж такого игрока тайтового, он действительно довольно аккуратно играет. Вот. Мне кажется, странно. Там он еще одну раздачу большую проиграл, где две девятки у него были, и на ривере человек поймал там свою оверкарту короля тоже. Вот. С двумя дамами не обязательно проигрывать король 6 карты. Вот,
обидно проиграть мне, но человек, который поставил король 6, если он считал, что Саша может воровать в этой ситуации, там это на самом деле банк уже был, так если прикинуть, в районе 25 тысяч. И поэтому.
Просто именно обидная раздача. Мне кажется, все равно all-in плохой, честно говоря. Потому что. Ну, сложно сказать. Мне кажется, не очень хороший all-in. Такой блеф, слишком рискованный. Ну, может быть, опять же, вот меня, кстати, сегодня в колодце вот спрашивали, над чем я хочу работать вот, ну, в своей игре, там, это, что я хочу. У меня проблема, конечно, что я вот, ну, почти не делаю таких вот безумных каких-то мувов, что называется. Вот. А, наверное, есть ситуации, когда, ну, как бы, ну, стоит вот так вот рискнуть. Вот. Я хотел тебя спросить вот, по поводу этой раздачи вот с король-дамой. Ну, я же ее читал только вот как бы в текстовом описании, да? Вот почему ты именно вот в этот момент пошел на этот блеф? Как выбирал момент? Вот мне очень, просто лично мне очень интересны вот такие моменты. Почему именно вот момент ты решил, что хороший для 4-бета, вот в холодную, я так понимаю?
Во-первых, да, я объясню несколько причин. Первая, основная. У меня был имидж, я показывал только сильные руки за столом, я не показывал ни одного блефа, и два раза я так переставлял, оба раза у меня была сильная рука, и я ее показывал. Ну, вернее, там скрытие произошло. И этот же азиат, который первый сейчас дал рейс, вот в этой раздаче, он давал рейс, я его переставил один раз, он меня переставил еще раз, вот дал 4 бет, я дал с тузами 5 бет, вот, потому что стеки были очень глубокие, я побоялся тузы разыгрывать по флопу, вот, против него. Он очень так подумал, ну, я думаю, что он пустой, наверное, особо, но я показал два туза. И буквально через круг, два раза у меня вчера два туза были, опять против него, опять два туза, он дает рейс. Я точно такой же 3-бет, как в прошлый раз. В этот раз он говорит, ну что, у тебя снова два туза? Я говорю, ну ты переставляй и посмотрим. Вот. Он говорит, нет, тогда я сыграю просто кол. Он сыграл кол. Я считаю, что в этой раздаче я прилично не добрал. Вот я потом рассказываю Саше Кострицыну, по риверу, наверное, не добрал. Но с другой стороны, я стараюсь аккуратно разыгрывать руки. Мне кажется, что на дистанции, ну вот не то, что на дистанции, а по дистанции вот этого мейн-эвента я постепенно набираю фишек, чем вот какой-то в одной раздаче сильно рисковать и принимать тяжелое решение. Так вот, он рейс, я 3-бет, он кол. В этот раз сказал, что переставлять не будет. Флоп открылся 7-5-3. Он чек, я ставку 9000. Это довольно приличная ставка. Он кол. Повторяется семерка. То есть, скажет 3-5-7-7. Он снова чек. Я 14000. Он довольно так уверенно заплатил. Опять маленькая предыстория. Незадолго до этого у него была такая же раздача, когда он просто сыграл два раза кол против человека с юнибетом. И по риверу переставил, тот его оплатил, и он показал сет, то есть у него сет был слопа. Вот поэтому здесь, когда он просто сыграл кол, я не исключал у него возможный фул, ну, то есть тройки или пятерки, или, например, ту же семерку, что угодно. Вот, то есть я не исключал, что у него уже есть готовая сильная рука. Вот, и поэтому, когда открылась дама по риверу, он просто прочековал, я сыграл чек. Понятно, что, наверное, здесь нужно забирать, ставить ставку, но вот именно против этого человека я решил не рисковать. Сыграл чек, он мне показал карту 3.
Я и думал, два валета, туз-3.
Нет, он показал руку туз-3, я еще так сказал, вау. И перевернул два туза, он говорит, да как так можно, второй раз два туза, второй раз я рейс, у тебя 3-бет, второй раз два туза. Это как бы предыстория к твоей раздаче. Вот. И тут, вот эта, которая раздача, где с король-дамой играл, это была последняя раздача на нашем столе. К нам подходят эти уже передущие разнорматы и приносят эти мешки. Вот. И я решил, что как раз такой опять из этого азиата рейс 4000, он сидел за одного передо мной, а за ним понимающий игрок, он не так давно пришел, тоже азиатского типа, такой, видно, в меру агрессивный, все понимает, переставил 11000. Я решил, что раз это последняя раздача на столе, это самое время использовать мой имидж. У меня имидж был, что я играю только сильные руки, я ни одного 3-бета не сделал ни по карте, ну, по крайней мере, не видел, я делал 3-бета не по карте, но никто это не видел никогда. Вот, я переставил 27000, решил, что я смогу банк забрать прямо сейчас. Первый, который я уже два раза переставлял с тузами, немножко подумал, я так думаю, для виду и выбросил. А вот второй задумался надолго. Очень долго думал, мне показалось в какой-то момент, что он готов поставить все фишки. У него стек был порядка 130000, наверное. 130-140, у меня может быть в районе там, 270. Ну, прилично, у него стек гораздо выше среднего на тот момент был. Это еще практически там. Вот. И, ну, он сыграл просто кол. Он закалировал 27000, мне не понравилось. Я, конечно, делал 3-бета для того, чтобы он выкинул, а не для того, чтобы он калировал. Вот. Он заплатил. И когда флоп открылся 10-9-7, я поставил 32000, он очень долго думал. Сначала все люди за нашим столом ждали, чтобы посмотреть эту раздачу, но их уже организаторы сказали, мы ждать больше не можем, увели их на другие столы. То есть мы остались вдвоем, вот как два сумасшедших сидеть за столом, никого нет за столом, пустой мы вдвоем, и потом мы просидели минут 7. Очень долго он думал, очень долго. Ну просто я вот, на моей памяти нет такого, что человек так долго думал. А часы поставить ему некому. Я не ставлю часы никогда, не засекаю время. Вот, а за столом больше никого нет. Вот, поэтому мы очень долго так вдвоем просидели в тишине. Вот. И в итоге он все-таки карты в открытую выкинул два валета. Поэтому, я говорю, причины первые были, что у меня был имидж соответствующий, и второе, что это была последняя раздача на столе. Обычно люди вот перед переходом как бы не готовы играть на стек, не готовы. Тяжелое у него решение было, на самом деле. Ну, я бы с валетом, я бы прифлоп, наверное, не калировал, выкинул бы, скорее всего. Но если он зашел на флоп, и такой флоп увидел, на самом деле решение пограничное, вполне можно и поставить. Фишки, сейчас у него там и гадшот был, пара и гадшот.
но все-таки решил выкинуть. Вот это, в принципе, единственное, которое я, можно сказать, что исполнил вот за весь турнир. Все, что вот я 3 дня отыграл, это единственная раздача, когда я реально вот пожертвовал 60 тысяч из стека 270. Но, опять же, я скажу, что это всего лишь 1/5 часть стека. Вот, то есть там чуть больше 20% стека. Вот, больше я никогда в блеф или в какие-то мувы не вкладываю. А когда люди, вот, конечно, там пихают, ну, какие-то весь стек. Там, я вчера, например, отошел к соседнему столу, меня поразила раздача. 2 дитка, один рейс, другой ререйс, там, алын и другой моментально кол алына. Тут 10. Я смотрю на их стеки. У одного 1000, наверное, 160, у другого 1140. Ну, это очень, это приличные стеки, большие. В то время это было выше среднего боев. Вот такой вот алын. Туз дама, на туз 10. Просто префлоп люди выставили с алын. То есть я, конечно, удивился. За моими столами такого не происходило. Я, кстати, извиняюсь, я тут пока говорил, увидел вопрос от человека, который я просто не могу пропустить, потому что он мне написал в личку уже, по-моему, где-то 12 или 13 личных сообщений. Это вот селебрити есть такой, вчера я его первый раз увидел, и он не может уняться. Вот он пишет: Сергей, как насчет вчерашнего? Переигрывается или нет хэнк, если дьюри случайно убрал карты игрока? Ты уточнил этот момент? Просто вчера, когда я вернулся с мейн-эвента, у меня в личке сообщение, что давай поспорим, типа, что ты не прав. Я говорю: хорошо, давай поспорим, переведи только деньги мне на счет. Потому что я посмотрел, там человек только недавно появился, он играет какой-то банкролл, там $30 он себе завел, а спорить предлагает на $100. $30 на счет положил и хочет их там набить, там, до 30 до 30, по-моему, называется тема. Ну, неважно, не принципиально. Вот, я ему ответил, что переводи, конечно, я поспорю без проблем. Вот. Потом еще написал, я еще раз ответил, но я уже засыпал, как бы, после момента уставший, лег спать, сейчас проснулся, у меня 10 сообщений от него. Начинается, типа, давай я за сигаретами, ты пока решай там быстро. И дальше идет все там жестче. А ты не ответил, значит, ты проиграл. Ну, ты понимаешь, что слово важнее, там, типа, чем дела, то есть ты должен заплатить. Ну, типа, вот такого. Начинается уже какой-то бред полный. Я пытался объяснить человеку, что мне иногда там поспать надо. И как бы я-то в своем уверен абсолютно. То есть, если вот селебрити, я просто не писатель, я уже устал переписку какую-то вести, тем более, по поводу стандартов. Я тебе еще раз скажу прямо здесь в эфире, что если ты хочешь заключить спор, я официально его с тобой заключу. Как только у меня на счету будет $100. Если ты его выиграешь, я тебе переведу 200 обратно. Все, вопросов нет. Я не хочу спорить неизвестно с кем на какие-то споры, где я не могу теоретически выиграть деньги, потому что ты мне их не переведешь никогда, а проиграть могу. Поэтому вот если переведешь $100, мы с тобой...
А в чем, вопрос... в чем смысл спора-то?
Вчера в эфире я сказал, что бывает ситуация, когда игрок может потерять все фишки. Это ситуация такая. Идет алын от человека, ты его калируешь, и, например, следующий игрок выбрасывает, и дилер, забирая карту игрока, случайно и твои сметает тоже. Вот в этой ситуации ты проигрываешь все свои фишки.
А он, ну, что утверждает, что в этом случае тебе что, возвращают фишки?
Он говорит, что в этом случае будет перераздача. Вообще-то, решение довольно прикольное.
Мне, понимаешь, зная твою тяжелую финансовую ситуацию, я не буду ничего говорить, понимаешь?
Нет, Илья, ну мне, знаешь, тоже какого-то человека с Украины там грабит, я-то знаю на 100% правила, да, и притом я с Том, именно эту ситуацию я с Томасом Кремстером долго обсуждал, да, с главным турнирным директором. Во всех европейских крупных турнирах, да, и он мне как раз говорил, потому что у меня в Будапеште была подобная ситуация, но тогда я поставил им, передо мной, честно, не было, я сам первым поставил им, и дилер смел мои карты, вот, и я отдал только большой блайнд, у меня забрали только большой блайнд, вот, ну, человек утверждает, он где-то там, ну, видео, видимо, какое-то, я не знаю, и он идет, сейчас уже так, мне пишет такие письма, что, типа, ах, ты, типа, изучаешь этот вопрос, там, вот, видимо, не понимает, что я вот играю в мейн-эвент, и мне сейчас не так важен этот спор на 100 долларов, он думает, что я всю ночь не спал, а где-то копался, изучал правила, чтобы поставить с ним этот спор. Ну, люди разные, конечно, бывают. Мне, как бы, ладно, долго не буду уделять внимание этому. Просто реально удивился. Открываю, у меня 10 сообщений. Обычно там, ну, за ночь приходит, там, ну, 3-4, там, а тут 10 сообщений, все от одного человека. И вот все такое, куда ты, типа, делся, что ты там изучаешь, давай быстро спор ставить, там. Потом уже пошло, там, что слово важнее, чем... Ну, ладно, в общем, не важно. Вот. Илья, ты здесь еще?
Я тут, да. Ну, я работаю параллельно. Мне еще надо сейчас пойти вниз, продлить отель свой, чтобы меня не выселили. Вчера не удалось это сделать ночью почему-то.
Ну, знаешь, если вдруг тебя выселят, то милости просим, так сказать, с нашим шалашом.
Да, кстати, не исключено. Только я не знаю, как добраться.
Я тебя привезу.
Ну, как ты меня привезешь? Тебе играть через час 15.
Добраться до нас очень просто. Ну, я в эфире сейчас не буду тебя отправлять.
Ну, разберемся, да. Разберемся. Да, спасибо.
Ты можешь зайти в Рио, и я тебе просто объясню. Это очень просто делается все.
Так, ну что, вопрос. Раз ничего не спрашивают, может уже сворачиваться?
Нет, у меня по плану вот до 10 точно. Ну, до 10 по московскому времени. Mm-hmm. Еще 15 минут нужно в эфире находиться. Ну нет, вопрос сейчас, я думаю, пойду. Вот я вижу вопрос. В российских казино просили говорить пас вместо фолд, так как кол или фолд похоже по звучанию. Бывают ли такие казусы на ФСОПе?
Да, казусы бывают. Особенно, вот, когда многие люди почему-то любят выкидывать карты в пас, говорить фолд. Вот. И это слово бывает скол очень похоже. Или бывает, очень часто я слышал ситуацию, когда человек говорит каунт, то есть посчитайте фишки, а дилер объявляет кол, а тот переворачивает карты. Вот. Вот у меня, на моей памяти таких случаев было, наверное, три как минимум. Когда человек ставит all-in, другой говорит каунт, дилер говорит кол, и тот переворачивает карты. Вроде как никто не ошибся. Вот. Очень такая сложная ситуация. Бывают такие случаи, да. Можешь ли ты представить себе ситуацию, когда долгий даунстрик сломает твою веру в способность выигрывать в покер? Да, безусловно, могу представить. Это проблема, я думаю, у многих игроков. Когда ты начинаешь, ну, попадаешь в даунстрик, начинаешь проигрывать, ты начинаешь сомневаться в своей игре, искать какие-то причины, а причина может быть и не в этом. Тебе может реально просто нет. Но для этого вот как раз очень важно именно правильно анализировать ситуацию, почему ты, если ты вылетаешь, ты видишь, что ты вроде как вылетаешь, только будет битвами, там играешь правильно. Ну, то есть нужно очень важно правильно оценивать. А бывает наоборот, человек думает, что ему просто не везет, вот просто вот не складывается и все. Вот у меня тоже такой период был, когда я считал, что ну, мне просто где-то вот не складывается. А так, если реально оценить, я ну, нахожу ошибки какие-то, вижу, что где-то я не так что-то делаю. То есть очень важно анализировать, конечно, свою игру. Сергей, какой примерно процент кола 3-бета в СОП? Я думаю, что он гораздо выше, чем должен бы быть, чем вот стандартный по онлайну, но в начальной стадии турнира. Сейчас думаю, что он, конечно, уменьшится. Но то, что я видел за моими вот столами, например, да, call 3-bet, ну, явно переваливал за 50%. Однозначно. То есть стандартно. Ну, во-первых, если и очень часто, знаете, такие 3-bet, например, первый, второй стол, что я играл, там было несколько очень неадекватных людей. Один постоянно давал 3-bet минимальный. То есть даже не то, что, например, ну, там бывает, например, там 1200, а он там 2400. Даже не так. Например, если блайнды 204, рейс 1200, он давал рейс 2000. Вот, 3-bet. Ну, там, на самом деле, действительно тяжело выкинуть такой 3-bet. То есть, то, что я видел, и 3-bet, ну, процент кола 3-bet был очень высокий. Но сейчас остаются игроки уже, скажем так, более грамотные. Я думаю, что сейчас процент кола 3-bet будет ниже. Пока я в игре, он еще будет достаточно высокий, а так должен быть значительно ниже. Много ли неадекватных игроков на ивенте? Ну, сейчас, вот, например, вчера у меня уже не было таких, что прям явно неадекватных, которые попадались на первый или второй день. Но откровенно слабых, скажем так. Неадекватно я считаю, это вот человек, про который рассказывал в прошлом эфире, который там вот на король 4 там исполнял, там, ну, играл, вот, который туз 3 там до общей голы ему не закалировал, выкинул в итоге на доске 3, 6, 7, 8. Вот, ну, там был вот, действительно неадекватный человек с огромным стеком при том. Сейчас таких, ну, вот, мне уже не попадались. Но слабые игроки, да, еще есть. Сергей, сколько дней в году ты бываешь в Москве? Ну, обычно это в районе от 5 до 6 месяцев. То есть 5-6 месяцев, ну, около полугода в Москве я провожу. Сергей, шпионские страсти в Вегасе обсуждают? Я не слышал, я в курсе событий, потому что я там открываю, там новости смотрю, читаю. Но так, чтобы это за столами обсуждали, нет, я такого не слышал, не попадались.
Ну, в Америке это, кстати, гораздо менее популярная вообще тема, чем у нас.
Да, американцы, на самом деле, то, что где-то
там... Кажется, американцы вообще это не особо обсуждают.
Да, их какие-то мировые новости.
Нет, то, что они действительно обсуждают, это какой негодяй Леброн Джеймс.
Вот это вообще, за каждым столом, про Леброна разговоры все время, да. Вот
за столом и везде, и по телевизору, типа, не любят они этих, как у нас в России, тоже не любят, когда гонятся за длинным рублем. То есть просто, как же его поливают, это надо слышать просто. Вот я, даже вот я один раз, когда играл на кэш, вот в Беладжо, в Хайлоу, даже там за столом, типа, ну как же его поливали? Просто их вообще, по-моему, не интересовало, там, какой флоп открылся. Полить Леброна Джеймса, который погнался за длинным рублем и перешел в Майами. Очень, очень, скажем так, мягко непопулярное решение Леброна Джеймса.
Сергей, на видео ты какой-то бледноватый. Ты много куришь или мало спишь? Обязательно хорошо покушай перед турниром. Но я вот уже позавтракал, перед турниром я не кушаю. А по поводу бледноватого, я просто ненавижу загорать, я никогда не загораю. Вот Сашка у меня всеми днями валяется у бассейна, уже черная, вообще ее не узнать. Вот. А я с детства еще, когда я спортом занимался, помню, вот тренер мой всегда говорил, что загорелый спортсмен всегда последний в забеге. Вот. И я никогда не загораю. То есть даже если где-то на курортах, там у моря, я не валяюсь никогда. Я могу пойти искупаться, вот такое, но что специально лежать загорать, такого не бывает. Наверное, из-за этого. Так, как там Антониус? Честно говоря, я не посмотрел. Я вчера его видел по ходу турнира, но вот прошел он или нет, не посмотрел. Вот спрашивает Сергей, кто еще остался в мэне из украинских игроков, украинских, если таковые еще есть?
Руслан Придрик, насколько
Придрик, я знаю. Придрик точно остался, да. Придрик я точно знаю. У него, кстати, по-моему, приличный стек достаточно. Вот. А по поводу остальных украинских игроков, к сожалению, не могу ничего сказать.
Патрик Антониус, 170 тысяч 700 фишек. Ровно средний стек.
Средний стек, да, она вполне нормально.
На 500 фишек обходит Александр Довженко, который, кстати, тоже, в принципе, украинский игрок. Ну,
да,
как
да, вот, Саша Довженко, да, тоже украинский игрок. Сергей, какое место нужно занять в мейн-эвенте, чтобы поездка вышла в плюс? Честно говоря, не считал, даже не знаю. Но думаю, что... Не думаю, вернее, на 100% уверен, что просто попадание в денег, это, конечно, недостаточно. Вот. Нужно, я думаю, что где-то, наверное, занимать там, ну, в топ-200 это точно.
Нет, топ-200 не хватит.
Ну почему?
Топ-200 это всего 48 тысяч. Я думаю, что ты на боины больше потратил.
Нет.
Хотя у тебя был вот по 1000 ты сколько получил? 1008-9?
Да нет. Нет, ты что? Я получил 2 маленьких кэшера по 3000. Нет, но я потратил меньше на боины, на самом деле, ты заблуждаешься. Хотя нет, но если самим мейном считать, да, плюс ты получишь 38, ну да, где-то около того. Потому что я же не сыграл, потому что я продавал доли на турнире 28, я из них турниров 7 или 8 не сыграл.
Uh-huh.
Вот, всего я сыграл, по-моему, тысяч там, ну да, тысяч на 40, наверное. Вот.
Потому что я могу точно сказать, что я проиграл, я здесь сыграл турниров, ну вот с учетом Беладжо, который уже проигран, ну, без учета виниша, но почти на 50 тысяч.
Вот и Васана спрашивает, Сергей, какие планы на Rust Cash, когда будет возможность отыграться? Ну, пока я не играю, ничего, пока вот main event идет, потом, как только закончатся вот эти турниры, правда, у меня сейчас, по-моему, получается очень жесткий график. Я так понял, что я в Москву возвращаюсь только 23-го вечером поздно, 24-го, насколько я в курсе, сейчас, правда, не слежу, не знаю, но вроде 24-го планируется встреча форумчан, на которой мне нужно быть обязательно, на следующий день, как я вернусь. А 25-го я должен улететь в Ялту на турнир Betfair. Вот, там я пробуду, по-моему, по 2 августа, и, по-моему, 4-го улетаю в Прагу на Unibet Open. Вот, то есть у меня, как сейчас, конечно, онлайна пока не предвидится в ближайшее время, скорее всего. Уже довольно много поездок ожидает в ближайшее время.
Сереж, ты случайно не знаешь, что такое MacDusk Skyline?
Еще раз.
Что такое MacDusk Skyline? Это что-то связанное с Монте-Карло. Ты случайно не знаешь, что это такое?
Нет, я даже не понимаю вообще, о чем речь идет.
Я не понимаю. Но мне тут надо просто перевести, а я не знаю, что это такое.
Вот спрашивает Сергей, Джонни Чен вылетел из мейн-эвента? Нет, Джонни Чен один из чип-лидеров. У него огромный
9-й стэк.
Да, больше 600 тысяч, по-моему. Ну, по крайней мере, было у него 650 тысяч по ходу дня.
Это точно так видно. И есть, да.
Да, то есть он один из чип-лидеров. И, кстати, не знаю почему, но я как-то... Хоть Джонни все и критикуют, и ругают именно его за там, человеческие качества. Таксисты все в Лас-Вегасе его ненавидят. Как с ним таксистам, они все говорят, ой, я вот как вез Джонни Чена, я при этом много раз такую историю слышал. Ну и другие дилеры там высказывались по поводу него нехорошо. То есть как обсуждают его человеческие качества, но мне почему-то, не знаю, он симпатичен. Может быть, потому что когда я только вот начинал играть в покер, Джонни Чен была такой легендой. Вот, в фильме там я блефовал против Джонни Чена. Вот,
я могу сказать, чип-лидер Джеймс Кэр.
Ну, видимо, закончился у Ильи время. Поэтому про чип-лидера он расскажет, как подключишься, попозже чуть. Так, вопрос, Сергей Илья. Есть ли для вас разница? Ушел вопрос. Сейчас поднимем, посмотрим. Есть ли для вас разница в эмоциональном состоянии и настрое в онлайн и офлайн турнирах? Или они играются одинаково с этой точки зрения? Но я за себя только могу ответить. Мне кажется, что все-таки разница есть. Онлайн турниры, вы сами понимаете, что проиграл, открыл следующий там и пошел дальше. То есть я все равно, конечно, стараюсь принимать там правильное решение в любой ситуации, но общего настроя все равно такого не может быть, как, например, на Main Event Open. Это турнир один раз в году, и в следующий раз его можно будет сыграть только через год. Вот. Поэтому, конечно, здесь каждое решение более взвешено. Я, например, ну, стараюсь вот каждую раздачу играть достаточно так вдумчиво, нет каких-то импульсивных ходов или решений на автомате. Вот. То есть, я, конечно, и в онлайне сейчас стараюсь играть, но, тем не менее, все-таки ответственность, скажем так, ответственность каждого решения гораздо выше. Вот я, например, выкидывал несколько раз. Ну вот даже вот то раз, значит, с дамой, например, я думаю, что в онлайне я бы заплатил, скорее всего. Вот, а здесь, как, ну, не знаю почему. Хотя, конечно, я понимаю, что не должно влиять. Должен принимать просто в данной ситуации всегда решение, которое считаешь, более правильным формат ожидания в данной ситуации. Но вот здесь я, может быть, даже несколько более скованно, что ли, играю в main event. То есть стараюсь совсем не рисковать в каких-то случаях. Ну, мне кажется, что я там после клоп имею там более-менее какое-то преимущество над основной массой игроков. Поэтому стараюсь меньше разгонять с персии, просто постепенно увеличивать свой стек.
еще раз повторюсь, что вот боюсь, что сегодня в этом плане день будет тяжелый, потому что это постепенно не получится. Сегодня, по всей видимости, учитывая, кто у меня за столом и какие там стеки, судя по всей видимости, игра будет такая разогнанная достаточно.
Я ну, вернулся.
О, я вернулся, отлично. Ты начал говорить что-то там про Чип Лидера.
Ну, Чип Лидер, известный онлайн-игрок, хороший, Джеймс Кэрролл. Также дальше неизвестно иду, дальше Эндрю Браун. Насколько я понимаю, это Браун Дог, это очень известный хай-роллер. У него 7-й стек. 8-й стек у Джонни Лодена. Очень сильный профессионал норвежский, член команды Poker Stars. 9-е место Джонни Чен. 10-е Джош Брикис, тоже известный игрок. Я с ним играл по 5006 макс в прошлом году. Вот. Твой, кстати, вот за столом этот швед, Кристоферсон, на 14-м месте идет в чип-каунте.
Ну вот вопрос, человек уже его не первый раз дает, поэтому я вынужден его прочесть. Только собрался прочесть. А вот, Дживси, вопрос про прошлое на ФСОП 2008 года, когда Лосев матом ругался. Как оценишь такое поведение? Ну, мне трудно как-то оценивать его, скажем так, как некорректно, потому что мы с Колей в отличных отношениях, вот и общаемся, и все. Но так, я вот привык сегодня честно сказать, мне не нравится, когда русские игроки ведут себя некорректно по отношению к другим за столом. Вот. Я считаю это поведение неправильным.
Ну, там сложная ситуация была, на самом деле, потому что, ну, вот просто, ну, как бы, у меня нет оснований Коле не доверять в этом смысле. Вот этот вот, именно не Канту, а вот этот вот негр, Кэрролл, да, он планомерно постоянно до этого его доводил. Ну, и вообще, он какой-то такой тоже не самый приятный субъект. Я при этом, конечно, все равно Коля там, мягко говоря, погорячился, при этом это повлияло на него прежде всего. То есть он сам себя распалил, что называется. Будем надеяться, что сегодня с ним это не произойдет, потому что у него огромный стек, 350 тысяч. Вот.
Нет, у Коли 310 тысяч.
300, сколько?
310.
А, ну да, ну в общем, хороший стек у него. Вот. Но он как бы сам там себя, как бы, что называется, распалил, да, будем надеяться, что этого не произойдет. Но там, в принципе, его соперники по столу тоже видели, что он в таком пограничном, скажем так, состоянии находится, тоже его доводили изрядно.
Ну да, и тот же Канту тоже там, уже после того, как вопрос был вроде бы решен, да, все, и он продолжал как бы на эту тему. Ведь Коля же не сразу по ходу просто, он сидел молчал. А когда уже все закончилось, уже следующая раздача шла, Канту там продолжал на него там давить, и Коля уже не выдержал. То есть, нет, понятно, что объективные причины есть, безусловно. Но, тем не менее, все равно, мне кажется, не стоит оправдывать даже такими, ну, когда человек совсем уже откровенно, как бы, тем более по-русски, да, одно бы дело, Коля мог бы по-английски высказаться, было бы как бы более-менее ничего нормально. Вот вопрос, а какой стек нужен для того, чтобы чувствовать себя комфортно на финалке? А то я как-то по предыдущим годам запамятовал уже. Ну, на самом деле, ведь поменялась ситуация, давали 20 тысяч раньше, ну, в прошлом году давали 30, а за прошлым давали 20 тысяч. Сейчас дают 30 тысяч стартовый стек, поэтому получается, что всего в игре 220 миллионов, около 220 миллионов. Соответственно, средний стек на финал будет 25 миллионов. То есть, как он сейчас говорит, там огромный стек, там 300 тысяч, но нужно понимать, что средний стек на финал 25 миллионов. То есть, нужно еще в 100 раз его увеличить. Даже только чтобы на финалку средний стек иметь. Вот я пока увеличил во сколько там, в 10 раз стек, ну там в 11, а нужно еще раз в 100 раз увеличить. Так, а Джефф Уильямс вылетел? Да, по-моему, Джефф Уильямс вылетел. Ну, на самом деле, когда он даже был чип-лидером, после первого дня, я как бы не думал, что он далеко пройдет. У меня такое, я при том с Уильямсом в прекрасных отношениях, мы всегда там созваниваемся иногда, как бы он там всегда хорошо общаемся. Вот, прекрасные отношения, но как игроку вот как-то...
Кто такой Джефф Уильямс, только вот вопрос еще.
А, я имел в виду Дэвида Уильямса, извиняюсь. Да. Я говорю про Дэвида Уильямса сейчас. Это человек, который стал вторым после Грега Реймера на чемпионате мира 2004 года. Вот. Но его игра не вызывает уважения. Хотя часто он идет чип-лидером в каких-то турнирах, но он очень уж, конечно. Я помню, вот по 25 тысяч Беладжо, он мои тузы убил такой рукой 5-9 губей. Притом под огромный 3-бет зашел и так далее. Пошел там собирать что-то. Вот. Постоянно так он играет. Поэтому бывает, когда ему заходит небольшой стек, но долго он чаще всего не держится. Хотя в этом году у него были какие-то сумасшедшие результаты. Он же, по-моему, что-то выиграл даже крупное, да, или?
Он выиграл по 25 тысяч в Беладжо, да, турнир. Беладжо. Ну, как обычно, там, поставил, типа, девятки в десятки, там, такой, в таком духе.
Ну, девятки в десятки бы знаем, кто еще поставил, поэтому это неудачный пример.
Ну, согласен, да. Кто такой Денис Писарев, мы не знаем, и вот люди переживают сразу, что это тот Кэрролл, который обижал нашего Калюню, чип-лидер. Нет, это другой Кэрролл, Кэрроллов очень много, есть три Кэрролла, только вот более-менее известных игрока. Есть Кори Кэрролл. Вчера я его видел в Беладжо, он играл, но он, похоже, уже вылетел. Это Югот ПЗД, у него ник в интернете. Есть Джеймс Кэрролл, это вот как раз чип-лидер мейн-эвента. По-моему, у него такой ник и есть в интернете, Джи Кэрролл, если я не ошибаюсь. И он вроде бы на финалке здесь был в одном из турниров, хороший игрок. Вот. И, соответственно, есть вот этот вот Майкл Кэрролл, это тот, который доканывал Калюню. Вот. Он вроде бы уже давно вылетел. Судя по всему, вот спрашивают про Гришу Зиму, я не видел его в списках. Похоже, к сожалению, Гриша вылетел. Вот, то есть...
Ты знаешь, вчера, когда я уходил, вот я пошел там покурил, пошел за машиной, у меня машину я не на валете ставил, как мы приехали с ресторана, а поставил вот так, на стоянке. Я проходил, увидел, что Гриша Зима уезжал на своей машине с валета, как раз по окончании турнира. То есть, может быть, конечно, кого-то дождался из, там, из друзей, из
наших... Ну, что-то вот нету... Сейчас я посмотрю в списках. Ну, у него вот был хороший стек.
Да, но уезжал, по крайней мере, уже после того, когда турнир закончился для всех. Ну, я пока на вопрос сейчас отвечу, какой в этом году энтри у Хельмута было, и присутствовал ли при нем кто-нибудь из русских? Я сам не присутствовал, но читал, что он, по-моему, там в боксерских перчатках, в халате вышел, то есть вот он боксером изображал.
В списках нету Гриши, к сожалению. Видимо, он вылетел, видимо, вылетел.
Ну, видимо, кого-то из наших там дожидался еще, отвозил домой. Ну, вот вопрос про Room Lack 3, как он называется, разорился там и так далее, длинный вопрос, не буду зачитывать. Я, к сожалению, вообще никогда этим не занимался, вот этими... И честно говоря, с вами не я думаю, что шансов нет практически никаких получить деньги. Тем более, если уже Макс Касс не может повлиять, как бы главный специалист у нас в стране по вопросам борьбы с румами, вот если он не может никак повлиять, то я думаю, вряд ли кто-то еще сможет помочь в этом вопросе.
Я тоже думаю, что, к сожалению, тут... Я в свое время активно участвовал в выбивании денег из Т6, вел от имени российских игроков переговоры с... Тони Джи, тяжелое это дело, очень с деньгами остаются неохотно люди, как несложно догадаться.
Вот, дальше вот пишут, вы посмотрите, как Тони Гога себя вел по отношению к русским игрокам, Козлина. Ну, нужно понимать, все-таки разделять немножко. Я знаю, что у Тони Джи там он не безгрешный человек, да, и тот же Т6, про который только что Илья сказал, как бы, хоть Тони и отличается от него, но даже сама аббревиатура Т6, я думаю, всем понятно, что это символизирует Тони Джи. Вот, но у меня к нему нормальные отношения. И то, что вот про то, вы говорите про которое шоу, которое он устроил против Рафаэля Перевозкина, да, который стал Рафаэлем Перри потом. Ну, на самом деле, они ведь неплохих отношений между собой, насколько я в курсе. Вот. И Тони такие шоу устраивает регулярно. Это... Я никогда не замечал ни у кого-то отношения к русским плохого. По-моему, скорее наоборот.
Да, ну, Кирилл Герасимов, он, по крайней мере, я не знаю, считает ли Кирилл его своим лучшим другом, но он, по крайней мере, Кирилла Герасимова всегда представляет как мой лучший друг. Вот, так что... И с нашими, и с Кравченко у него прекрасные отношения, они нормально совершенно общаются, вот, и с Кириллом, то есть, ну, это просто шоу, и на самом деле, как бы он... так же, как, ну, например, ну, вообще у нас вот с литовскими игроками, вот сейчас их довольно много появилось, после того, как Доминика Скармазинос вот занял третье место в Монте-Карло, он создал собственную команду. И очень, так сказать, у нас с ними такое доброжелательное, хорошее общение идет.
Да,
вот
Домчи, как они правильно называют? Домчи, да, достаточно сильный состав у них. Там же у них вот и Андрей играет, вот Оверби, да?
Да, Виноградский.
Да, Виноградский. То есть у них хорошая команда вообще.
Да, и вот два человека из этой команды, по крайней мере, играли в Винишине, довольно далеко прошли. Один, правда, был за моим столом, он там проиграл большую раздачу, у него маленький стек оставался. Я не знаю, пошел ли он во второй день, наш стол расформировали в самом конце. Вот, и в мейн-эвенте сам Доминика Скармазинос еще играет, и еще один игрок тоже из их команды. Так что вот, литовцы пока более-менее успешно выступают.
Тут вопрос такой есть, который тоже я пропустить не могу. Такой, конечно, еще виноватый. Сергей, ты вроде не объявлял дольщикам условия по уплате налогов собственных собственных призов. Не пора или боишься спугнуть финал? Хотелось бы избежать возможных прений. Ну, да, я не объявлял, но хочу сказать сразу, что понятно, очевидно, что если сумма будет большая, да, ну, пока об этом смешно говорить, на самом деле, причем больше тысячи человек, значит, надо хоть до денег пытаться досидеть, что об этом обсуждать. Ну, просто так, что как бы на будущее, даже если у кого-то это произойдет, я считаю, что с любого крупного доезда, конечно, 13% игрок обязан заплатить, если это реально крупный доезд. Например, если это сумма, я не называю сумму 100 тысяч рублей, например, я считаю, что с таких сумм можно, это уже проблема там игрока, да, как это будет. Но если сумма действительно крупная, там, ну, скажем, больше полумиллиона, то, конечно, 13% нужно заплатить налог. Как проще всего визу американскую получить? Ну, сейчас это, кстати, сложно. Я всегда говорил, что визу получить не проблема, легко, идите получайте. Но вот сейчас, к сожалению, ситуация ухудшилась в последнее время. Пошли отказы довольно много. Я всегда радуюсь за то, что получать лучше через какие-то там агенты, которые этим занимаются. Хотя они ничем особо не помогут, но они, по крайней мере, документы все как нужно соберут и подадут их правильно.
Вот, я считаю, что визу можно и самому. Я получал американскую визу сам, но это было, правда, в тот момент, когда ее давали вообще на ура всем. На два года я получил без проблем.
Я речь не о том. Я говорю, что вот, например, мне это обходится в $200. Но я за это не должен идти собирать эти бумаги, справку с работы, выписку с банка, все такое. Вот. Ну, мне кажется, лучше заплатить $200, и ты только приходишь получить сам паспорт. Мне, например, так удобнее. Но если кому-то удобнее саму делать, ну, может быть, я не спорю. Просто говорю, что если человек никогда этим не занимался, не знает, как правильно собрать бумаги все, может, что-то, мне кажется, через агентство, по крайней мере, оно избавит от всех этих морок и точно подаст нормальный документ, то есть правильно все это сделает. Вот. А вот по поводу того, получите визу или нет, сейчас этот вопрос уже так вот на 100% непонятен. Потому что если раньше я говорил, что всем дают, вообще, если там откровенно уж нет какого-то криминала или что-то такое, то сейчас, к сожалению, это не так. Стали отказывать, к сожалению, вот Тиме Тайнеру, Тимофею Векшину Тайнер, который у нас известен. Кстати, отказали. Виза этого не смог приехать сюда на ВСОП. Так, по поводу покера в России. Есть ли достойные офлайн покер-румы? Ну, так как покер нелегален, наверное, глупо в прямом эфире объявлять какие-то покер-румы, которые нужно посещать. Вы понимаете, что народ все-таки довольно много слушает эти эфиры. Даже вот, помимо, я говорю, вот, если вы видите цифру 273 в чате, на самом деле это только маленькая толика, потому что много не зарегистрировано слушать. А потом в повторах вообще огромное количество людей прослушивают. Гораздо больше, чем сейчас, впрямую. Поэтому говорить про какие-то закрытые покер-клубы, я думаю, это некорректно. Джипси, а в каком году, по-твоему, на крупных турнирах будут почти одни реги, когда мат ожидания к нулю опустится? Я думаю, такого не произойдет. Вот именно, это скорее...
Никогда такого не будет.
Да, я думаю, что это больше проблема онлайна как раз. Потому что, видя тех игроков, которые здесь встречаются за столами, даже в дорогих турнирах, понимаю, что в онлайне-то они вряд ли будут играть. Ну или, может, некоторые играют, но реже. А вот в офлайне всегда будут богатые дедушки, там, или которые хотят попробовать там удачу. Нет, это, я думаю, никогда не произойдет. И все равно в офлайне я считаю, что мат ожидания всегда будет выше, чем в онлайне, именно вот в турнирах. Может быть, за доллар в час, конечно, ниже, но от конкретного турнира, от одинакового боина, именно вот мат ожидания всегда будет выше. Так, ну много, смотрю, вопросов пошло. Но, к сожалению, по времени уже вот такие 7 минут 11, мне надо уже потихоньку идти там в душ, собираться, уже ехать. Поэтому скажу еще раз, что очень-очень надеюсь, что завтра снова будет эфир. Повторю еще раз, что если я пройду в следующий день, то обязательно будет эфир, как такая вот счастливая традиция. Очень хотелось бы ее соблюсти, потому что я думаю, что после сегодняшнего дня в игре останется порядка 450-500 человек, ну, в районе 500. И все-таки, вот если попасть в эти топ-500, уже какой-то все-таки, ну, надежда уже есть на какие-то реально высокие места, потому что пока еще там 1200 в игре слишком далеко все. Вот, поэтому очень надеюсь, что сегодня день сложится удачно, смогу сохранить какой-нибудь успех, чтобы перейти в завтрашний день. Ну и хочу еще раз, очередной раз поблагодарить всех, что слушаете. Смотрю, людей не уменьшается, все больше и больше даже на самом деле. Слушает. Огромное спасибо всем. Вот, и надеюсь, что до завтра. До свидания.
Да, я тоже прощаюсь. Спасибо за внимание. И если буду еще здесь и будет что рассказать, то завтра тоже обязательно присоединюсь к эфиру. Всего хорошего. До свидания. До завтра. С вами были Сергей Рыбаченко и помогал Илья Городецкий. До свидания.